Я вас всех приветствую. Церковь дорогая, если кто-нибудь тут свет может включить, я вам скажу спасибо. Кто знает, как там, где там свет включается. Он тоже не работает. О, спасибо. У нас вчера был вечер, и слава Богу, мы его провели. Потом мы поговорим еще, соберемся, что было хорошо, что было плохо, что можно улучшить. Как это лучше сделать? Конечно, жалко, что немало было. Кстати, мы могли бы вчера здесь спокойно встретить Пурим, праздник его мессианской общины. Справлять, я так и понял, что наши евреи, которых еврейские корни, которых не было, они пошли Пурим справлять, и сижу, думаю, интересно, могли бы вместе с ними справить. Не подумали. Вот. Так что подумайте вы в следующий раз за нас, потому что мы же вместе община, и друг за друга думать надо. Поэтому я вас всех поздравляю, хак пурим самех, как евреи поздравляют друг друга, счастливого или веселого праздника пурим. Пурим, вы знаете, что это за праздник, да? Все, кто читают Библию, знают, переводится это забыл, как по-русски называется, как это, бросают который? Жребий, да, жребий переводится, эта история записана в книге Исфирь, и этот праздник учинил израильский народ, и решили сами праздновать День Освобождения. Там уши Амана едят, что у нас в Германии называются свиные ушки. А у евреев называется это уши Амана. Играют дрейдл, такая игра. В общем, переодеваются и все. Все такое с этим связано. В общем, очень веселый, интересный праздник. У меня сейчас один из друзей в Израиле находился в это время. Фотографии присылал. Единственное, что было печально, что переодеваются в какие-то скелеты, кощеи, в чертей еще в кого-то. Там вот он фотки отправил. А в комментарии пишут на Фейсбуке, говорит, это что у них там, Хэллоуин, что ли, в Израиле? Он говорит, нет, Пурим фест. К сожалению, и туда докатилась эта волна в таком вот образе. Поэтому всех с праздником, кто как-то имеет к этому отношение. И вообще мы все к этому имеем отношение, потому что если бы Исфир не пошла тогда, то не знаю, чем бы вся эта история вообще закончилась. И Бог через эту историю спасал свой народ, чтобы из него произвести Мессию Иисуса Христа, который спасителем для всего человечества является. Сегодня у нас в каком-то плане знаменательное собрание. Мы заканчиваем с вами послание к Якову. Наконец-то мы добрались до конца этого письма. И что для меня стало удивительно, что это 20-я проповедь. По-моему, первый раз, что четное количество, такое юбилейное количество проповедей на одну книгу. Сегодня 20-я часть у нас, и я хочу напомнить, что серия называется «Радость в испытаниях». Я, как всегда, сидел и мучился, как ее назвать, и думал, разделить на несколько частей или не разделить на несколько частей, или за один раз. И все-таки подумал, что если мы хотим действительно увидеть смысл того, что он здесь пишет, чтобы понять, что он говорит в последней части, я подумал, что все-таки надо за один раз, одним большим куском это все прочитать и на эту тему поговорить. Страдание, радость, болезнь, исцеление и молитва. Страдание, радость, болезнь, исцеление и молитва. Давайте мы с вами прочитаем. Я начну с 12 стиха, потому что я в прошлый раз говорил, 5 глава, что 12 стих, он как мостик, соединяющий мысль, которая до этого была, с той, которая будет после этого идти. Вообще наш текст с 13 по 20 стих. Давайте прочитаем. Итак, Якова, 5 глава, с 12 стиха. «Прежде всего, братья, не клянитесь ни небом, ни землей, и никакой другой клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не попасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Вот такой длинный текст у нас, и мы сегодня попробуем несколько выводов оттуда сделать. Итак, Яков объяснил одну вещь, помните, в этом письме, что Бог суверен, Он стоит над всеми обстоятельствами жизни. Все, что с нами не происходит, все, что не приключается с нами, за этим стоит Бог. Его благая воля, суверенная. Нравится нам эта ситуация или не нравится она в нашей жизни, это уже другая история. Раз Бог ее допускает в нашу жизнь, у него есть определенная цель. И по Якову эта цель какая? Помогите мне. В первой главе. Что-то не все вместе, и не дружно, и не громко. Радуйтесь. А какая? Почему радуетесь? Чего достигает Бог в нас? Терпение, правильно. Любая ситуация, которая у нас возникает, Бог тренирует у нас терпение. Терпение это должно какое действие иметь? Совершенно. Поэтому если кто-то думает, что он уже более-менее терпеливый, более-менее Бога не устраивает. Его устраивает совершенное терпение. И все к этому идет. Не хватает мудрости, просите у Бога. В конце получите венцы. И кто любит его, кстати, с любящими его он так поступает. Бог не ведет, не вводит в грехи, а вводит в испытания. Для нас они могут быть искушением, и мы можем согрешить, и виновато наше сердце. Помните это все. Поэтому для того, чтобы не грешить, вникайте в закон совершенный, закон свободы, но не так, подойдя к зеркалу, посмотрев, развернув все, уйти, а сделав его, причем надо, дальше он говорит, надо не просто читать его, а оказывать милость тем, кто рядом, кто нуждается в помощи. Идите ей. Написано «пустое благочестие» или «настоящее благочестие». Потом он дальше говорит «вера без дел мертва». Вспоминаете эту всю историю? Потом говорит, что одна из самых больших наших проблем – это язык. И даже если мы верим где-то там, Бог суверен, как только нас сжимает, изо рта выходит что-то непонятное, не всегда понятное. Я уже этот пример много раз рассказывал, как мальчик шел за пастором церкви, который забор забивал, новый забор, заколачивал палки туда, в этот штахетник, да, по-русски называется он. И мальчик соседски шел и смотрел, и пастор говорит, а что ты смотришь, что я делаю? Он говорит, жду, когда вы промахнетесь, по пальцу ударите, что скажете? Второй пример, помните, тоже, по-моему, я говорил, как два на фабрике стояли и молотками работали, и один верующий, а второй неверующий. И этот верующий по пальцу ударил, и оттуда упс, вылетел такое нецензурное слово. А тот поворачивается к нему и говорит, ой, а что это было сейчас? Он говорит, ой, извини, вырвалось. И вопрос, который задал ему неверующий человек, а откуда вырвалось? Хороший проповедь неверующего к верующему, правильно? А откуда вырвалось? И Яков об этом говорит, что это все как лакмусовые бумажки, которые проявляют истинность моей веры, насколько моя вера истинна. И в этом своем письме. И мы с вами говорили о том, что он говорит опять о мудрости Божией, что для того, чтобы в испытаниях оставаться верным Богу, нужна мудрость, она совершенно другого характера. А если вокруг тебя не устроит твой мир, то по Якову ты глупейший из глупейших людей, потому что мудрейшие из мудрейших, они хранят мир, и лукавый к ним не прикасается. И дальше он говорит, откуда у вас вражды и распри? Откуда? Откуда у вас вражды и распри? От наших вожделений воюющих или похоти, хочу и не получаю, и начинаю потом, и начинается. Помните он эту всю историю? И приводит он все к тому, что ключевая точка всего письма – смиритесь перед Богом. И результат? Вознесет вас, а дьявол убежит. То есть в войне с дьяволом важно не какие ты ему мудрые слова скажешь из Библии, а насколько ты смиришься в этот момент перед Богом. И мы говорили, что смирение – это согласие с ситуацией, а кротость – это мягкость, незлобивость. Смирение – это как я к этой ситуации отношусь, а кротость – что из меня выходит, как я реагирую на эту ситуацию, какая будет реакция. И дальше мы с вами поговорили про богатых, хорошо ли быть богатым, и какие проблемы богатых людей, как предлагает Яков это все решить. Потом он привел пример терпения, знаете, что вам придется терпеть, и много придется терпеть. Не жалуйтесь, не негодуйте. И вот он, когда он это все объяснил, он теперь приходит, вот я почему это все вообще рассказываю? Чтобы нам было понятно, кто его слушает. Вот они сейчас все это слышат. Это беженцы. Это люди, находящиеся в рассеянии, их гонят, их ругают, их притесняют, они не понимают язык, не понимают культуру, они чужие, чужаки. Ауслендеры у нас по-немецки называют, да? Как к ауслендерам относятся? К иностранцам. Я вам открою один секрет, который многие из нас забыли. В Советском Союзе, в России, по крайней мере, не лучше к ним относились. Любой, который был черный, помните, да, относились. Так что не надо немцев сильно ругать. Мы там, когда мы там были, мы были не лучше. Когда это везде так. К иностранцам обычно их не очень сильно любят. Почему? Потому что они враги. Они пришли наш все съесть и нас уничтожить. Они враг наш номер один. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не знаю, но это так. И они в такой ситуации там находятся, эти люди, которым Яков пишет. И он им сразу говорит, прежде же всего, 12 стих мы в прошлый раз говорили, братья мои, не клянитесь. То есть вот эта проблема, когда меня давят, я начинаю их клясть сразу. Я начинаю, вот это желание мстить, желание, ну посмотрим, кто здесь кто. Вот эти вещи, которые во мне начинают пробуждать. И потом он берет эти три состояния. Если ты в этих, вот переживая вот давление со стороны, находишься, вот три состояния. Друзья мои, здесь болезнь, про слово болезнь, наше, которое мы имеем в виду, ничего вообще не имеет общего. Мы сейчас с вами поговорим. Это не эта болезнь. Вот смотрите, ты можешь злостраждать в этой ситуации, ты можешь радоваться, и ты можешь болеть, болезненно ее переносить, когда тебя давят. И он говорит, как в этих ситуациях теперь правильно поступить. Это самое практическое, на мой взгляд, место во всем этом письме, которое только есть. Вот смотрите. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто из вас, пусть поет псалмы. Все. Для этих двух состояний больше ничего нет. Всего лишь навсего. А вот с болезнью он потом будет больше разбираться. И мы с вами так же точно и поступим. Итак, злостраждет ли кто из вас. Как я уже говорил, это слово в прошлый раз говорил, на мой взгляд, русский перевод лучше всего отображает суть оригинального слова. Зло страждет. Это страдающий от зла извне, которое на него нападает. А вот болен ли кто из вас, этот будет больше страдать от того, что в нем внутри происходит. Мы сейчас увидим с вами. То есть зло страждет, это когда человек не справляется с внешним давлением на него, он страдает от того зла, которое на него ausgeübt по-немецки, я уже иногда не знаю как, которое к нему применяют, да, которое со стороны, которое он переживает. И он не справляется с этим, ему тяжело. Что призывает делать Яков? Молиться. Вам не кажется странным? Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Да я и по себе и так знаю, что когда плохо, тогда больше всего молишься. Но мне кажется, что Яков не зря призывает молиться. Дело в том, что первая эта реакция будет как раз 12 стих. Не кляните. Вот когда мы всех переклянем, потом только идем молиться. Мы сразу, как правило, я сейчас каждого индивидуально не могу про каждого из нас сказать. В общем, как правило, когда нас что-то, мы сразу... Мне даже жена сегодня говорит, сегодня была одна ситуация интересная в церкви, она говорит, ой, я теперь видел, как ты обижаешься. Я говорю, да я вроде не обижался. Она говорит, а лицо твое другое, сказала. Я говорю, да я вроде правда не знаю, что я обижался. Она говорит, ну да, вот тебе сразу такой круглый стал, и губа надулась нижняя. Да вроде нет. Вот это первая реакция, да, вот это первая реакция. Конечно, мы помолимся, и потом, и как правило, наша молитва потом выглядит такая, Господи, покажи ему, что он не прав был, когда он со мной общался. Здесь не к этому призывает Яков. Смотрите, если ты переживаешь зло со стороны, молись Богу. Это самая правильная реакция. Первое, что ты должен сделать, молиться Богу. Другими словами, Яков призывает верующего обратиться к Богу за помощью. Помните, он уже писал об этом. Первая глава, давайте посмотрим, 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости...» 1 глава, 5 стих. «Да молится или просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему 100% обещание». Там дальше, правда, написано, нисколько не сомневаясь и так далее. Условия еще есть, да, чтобы сбылось. Хорошо. Давайте посмотрим 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех дважды обратится в плач. и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Он уже призывал это делать не раз. А теперь он как бы подводит черту. Итак, злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Как молиться? Уже есть примеры в этом письме, что надо молиться, как молиться и о чем молиться. Как вы думаете, слышит ли Бог человека, когда он к нему, когда его дети взывают к нему за помощью, переносящие страдания извне, зло извне? Как вы думаете, слышит Бог или нет? Конечно, слышит. Тогда надо просить его об этом. Посмотрите, филиппийцам, мы сегодня будем несколько, так как эта тема серьезная, поэтому мне хотелось бы несколько параллельных мест еще прочитать. Филиппийцам, 4 глава, посмотрите. Как потрясающе здесь Павел советует филиппийцам, находящимся тоже в проблемах. 4 глава филиппийцам, 4-7 стих. Посмотрите. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь». Чувствуете параллель с Яковом? Радуйтесь, когда Бог ставит вас в испытание. Радуйтесь, еще радуйтесь. «Кротость ваша, мягкость, незлобивость, да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои сердца или свои желания перед Богом». По-немецки вообще написано «вытрясывайте свои желания». Вот как сумку, когда вы... Сейчас мужчины, я не знаю, вам это знакомо или нет, женщины, обращаюсь к вам. Когда вы в своей сумочке что-то найти не можете. Я иногда видел, когда ее берут и начинают вытрясывать. Вот оттуда все вылетает. Все, что надо и не надо, заодно пересортируют. Бывает. Говорят, что в женской сумочке можно все найти. Все, что надо. Вот, вот точно так же, это вот подобно как сумку, ее берут и переворачивают и вытряхивают оттуда, здесь стоит слово, вытрясывайте свои желания, вытряхайте их перед Богом, вот высыпьте все, что у вас есть на сердце. И посмотрите 7 стих, результат. И мир Божий, шалом. Скажите, терпение как-то связано с миром внутри или нет? Чувствуете параллели какие? Разные слова, идеи, а идея одна и та же. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Другими словами, и вы не согрешите. Когда вы попадете в испытание, вы будете верным, останетесь верным Богу. Если вы будете делать это, что делать? Радоваться. Оставаться кроткими. От чего это зависит? От того, насколько я с Богом имею общение, насколько я могу Ему открыть все свои сокровенные тайны. И мир Божий будет, от этого зависит внутренний мир Божий. Итак, кто попал в зло страдания, молись. И написано о чем, и есть много примеров. Второе, что он говорит. Весел ли кто из вас, пусть поет псалмы. Вот мне удивительно этот стих. Почему? Еще раз скажу. Потому что, когда человеку плохо, он и так молится. А когда ему радостно, он и так поет. И казалось бы, ну зачем он это призывает? И так же понятно. И так же понятно или нет? Но слово «псалмы» удивительное. Потому что «псалмы» связаны «халель», «халилуя». Знаете, это, эти выражения, которые связаны с прославлением Бога. Это псалмы, которые связаны с благодарением и прославлением Бога. Это не просто песню какую-то я там... Юрий Шатунова буду петь, ходить или еще не знаю кого-то там и плясать. Это не об этом речь. Речь идет о псалмах благодарения. Вы замечаете, в тяжелой ситуации находятся люди, однако они могут, чувствуете, одни воспринимают как злострадание, идите молитесь. Другие радуются. Он говорит, радуйтесь, молодцы. Он же призывал, помните, к этому? Радуйтесь, когда впадаете в... Вот и он радуется, говорит, так теперь благодари Бога. Пой, радуйся и благодари Бога за то, что ты попал в такую ситуацию, за то, что она вот у тебя именно такая. Я вам скажу правду и не тая, что мы до сегодняшнего дня часто задаем себе вопрос, почему у нас Мишель такая. И вроде бы все понятно, и мы уже ответили на этот вопрос много раз. И все-таки иногда смотрим мы на нее и никак не можем понять, ну для чего? Ну для чего она такая? Кто не знает, у нас она инвалид, наша дочь. Да? И вот смотришь, и Бог говорит, радуйся, пой псалмы, молись. Его мысли не мои мысли, мои мысли, мои пути не его пути. Почему он призывает настойчиво людей, которые радуются или весел ли кто, пусть поет псалмы? Вы помните, у нас была серия проповедей, называлась она «Как передать любовь Бога следующим поколениям» на Второзаконие, 6 глава. Там было 5 или 6 проповедей. Давайте откроем одно место и посмотрим, что он сказал своему народу. Моисей говорит народу перед тем, как они идут завоевывать землю. Он им предупреждение дает. Варнунг по-немецки называется. Второзаконие, 6 глава. Там, где молитва «Шма Израиль», «Слушай, Израиль», написано 6 глава с 10 по 12 стих. «Когда же введет тебя Господь Бог в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись». Смотрите, к чему наклонен человек. «Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Это первое, что может случиться с человеком, когда он весел, и когда ему хорошо, и когда достатка, да, у него достаток, и когда его никто не давит, и когда у него все отлично, все по маслу, и у него все есть, и нужды нету. Он забывает Господа. И поэтому эти, весел ли кто из вас, именно стоит псалмы благодарственные и прославляющие псалмы, а не просто какие-нибудь песни пой. И дальше Яков переходит к этой теме, которой мы больше чуть-чуть места уделим. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Интересно себе, что интересно здесь то, что слово «болен». Вот скажите мне, мне просто интересно, вот когда вы слышите, если кто-то вам говорит, что, например, вы спрашиваете, а где там брат такой-то или сестра такая-то, или там, и вам говорят, да он болен. Вот что вам, вот мы, вам в первую очередь приходит в голову? Физическая боль, да, что вот что-то с ним физически произошло, там, простыл, я не знаю, порезался, я не знаю, что там, ногу сломал, ну, что-то с ним физически какое-то. Но слово «астения», которое здесь стоит, оно не несет с собой физическую нагрузку, оно несет с собой слабость. Это слабость. Или недомогание, или усталость, это слово, которое здесь стоит. Поэтому эквивалент слова «болен» русское, которое мы понимаем, это «кранк». Но здесь не «кранк» стоит, здесь стоит, здесь стоит человек, который устал, который изнемогает и не может уже больше перенести этого. То есть здесь больше внутренняя, чем внешняя нагрузка. Мы можем встретить это же слово в Библии и в других местах, многих местах в Новом Завете, которые говорит именно об этом. Я взял только два места. Это Римлянам 14 глава, 1 стих. Посмотрите, Римлянам 14 глава, 1 стих. Сейчас вы сразу все скажете, ах, так я знаю это слово. Я знаю это слово. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. А как бы вы отнеслись, если бы здесь стояло больного в вере, принимайте без споров о мнениях? А тут стоит то же самое слово. Немощен кто из вас, другой перевод, призови пресвитеру. И эта немощность, она не всегда, не обязательно должна быть связана с физической болезнью. Здесь вообще про физическую ничего нет. Есть еще одно место, 1 Коринфянам, там недалеко. Я только два взял из них. Вы можете исследовать и больше найдете мест. 1 Коринфянам, 8 глава. 1 Коринфянам, 8 глава, 12 стих. Посмотрите. «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Стоит то же самое слово. Фактически можно было перевести «больную совесть их». У нас еще есть одно понимание «больной», да, в русском языке. Это на голову нездоровый, говорит, то он больной. Ага, понятно. Так вот это слово, которое здесь в оригинале стоит, оно не то и не другое, скорее всего. Это немощно, это уставшее. Другими словами, Яков говорит о человеке, который не просто простудился, порезался или сломал ногу, а находящегося в состоянии бессилия, скорее всего, вызванное в результате духовных переживаний. Сегодня это называется, попросту говоря, депрессией. Тогда это называлось немощь или болезнь. Такие слова, как «пусть призовет пресвитеров», «помолятся над ним», «восставит его Господь», говорят об ограниченном передвижении этого человека, скорее всего, он лежащий. Понимаете, да? Если вы порезались, это не значит, что вам надо призовите пресвитеров, чтобы пришел, помазал вас елеем и помолился. Здесь не об этом говорится. Здесь речь идет о том, что человек не может прийти в общину. Он не в состоянии. И возможно, что даже связано как-то с грехом. Дальше мы сейчас будем с вами читать. В любом случае, этот человек зовет, помолится над ним и поставит его на ноги Господь. Человек, скорее всего, находится в лежачем состоянии. Кроме того, пример с пророком Илией, который дальше приводит Яков, может указывать на то, что человек находится в таком состоянии уже долгое время. 3 года и 6 месяцев не было дождя. Помните? И Илий ждал. Или Илия ждал. Удивительно другое. Вам не удивительно на фоне современного развивающегося движения об исцелении, что звать надо пресвитеров? Вам это не удивительно? Никого не удивляет. А знаете почему? Потому что нам вообще не интересно, что здесь написано. Когда кто-то кричит, приходите сюда на стадион, я вас буду всех исцелять. Кого будет интересно, что в Библии написано? Не на стадион придите. Не собрание исцеления устроите в церкви. А что сделать надо? Удивительно, да? Призови пресвитеров в церкви, чтобы они пришли к тебе домой. Совершенно, это подход, который совершенно ломает современное представление об исцелениях. Вот здесь много есть удивительного в этом. Это мы только начинаем удивляться. Сейчас будем еще удивительнее будет. Пусть призовет пресвитер. Неужели, послушайте, неужели ни у кого в общине нету дара исцелений? Что это за община такая? Первые верующие сидят. Вот неужели ни у кого нет? Хорошо. Неужели ни у кого нет в соседней общине дара исцелений? Зачем? Что ерунда какая-то. Позовите пресвитеров. Вам не кажется, на фоне вот этого сегодня бум, который идет, какая-то вообще не вписывающаяся туда. Дары исцелений, целитель. Зовите пресвитеров. Это вообще не вписывается в современную обойму всеобщего исцеления или снятия родовых проклятий, о которых вообще в Библии ничего нет. Но это уже другая совершенно история. Почему на дар исцеления нету и намека даже в этом письме? Кстати, в то время я хочу вам напомнить, что это 49-й год примерно, когда он пишет. Все апостолы, еще практически все живые, а они обладали этими дарами. Ну, логично было бы хотя бы написать, но там, когда апостолы будут ходить, ну ладно, в общине нету дара исцеления. Такая она недоконченная. Нам говорят, община, если в ней нету брата с даром исцеления или сестры, она недоделанная. Похоже, это была такая же там община недоделанная. У Якова, что меня радует, что были общины недоделанные, что не все доделаны. Кстати, Тит пишет, что недоделанная церковь – это где один пастырь, а не где нет удара исцеления. Он говорит, поставить пресвитеров во множественном числе. Их много должно быть в церкви, по крайней мере, не один, их должно быть больше. А вот если пастырь один диктует все, как должно быть в церкви, это недоделанная община. Наоборот, все наоборот в Библии. Пусть призовет пресвитеров в церкви. В то время еще были живы Павел и Петр. Почему Яков не повелевает их искать? Найдите, в конце концов, Павла и Петра. Вы думали когда-нибудь об этом? Когда читали это место? А вот мне стало интересно, почему? Почему? Согласитесь, эти вопросы начинают нас немного пробуждать, начинают нас отрезвлять немного и думать на эти вещи совершенно, совершенно по-другому. А хотите еще один неудобный вопрос для сторонников целителей? Почему Яков не призывает верующих возложить руки на больного и помолиться об его исцелении? Ведь Павел нечто подобное совершал. Почему он это не говорит? Возложите на него руки, причем все, кто попало подряд, кому в голову взбредет в руки, возлагать друг на друга ходить. Возложи руки на него, кто там, кто рядом есть, возложи руки на него, и Господь его восстановит. Почему он это не говорит? Почему он говорит, что надо пресвитеров туда звать, когда такое состояние, когда человек в немощи находится и сил у него нету? Ведь не просто что? Павел делал это. Деяния апостолов 28:8 возложил руки, и больные исцелились. Наша беда в том, что, читая Библию, мы разучились задавать вопросы к тексту. поверхностно читая его, будучи подготовлены через проповеди определенных людей, распространяющих сомнительные учения. Поэтому мое желание, или я вот себя вижу здесь на земле, мне хочется с людьми Библию читать и говорить, давай посмотрим, что Библия говорит по этому вопросу. Что там другие говорят, это интересно, давай Библию будем читать. Как бы вы ответили на эти вопросы? Ведь тема исцеления очень актуальна и горячо обсуждается в 21 веке. Сегодня шарлатанов развелось так много, что люди, незнакомые с Библией, не знают, куда им вообще бежать. Призовите пресвитеров общины. Апостолы, уходя с арены земных событий, не оставляли после себя других апостолов. Вы не найдете в Библии, чтобы апостолы оставляли апостолов. Оставили по общинам пресвитеров или старейшин. Пресвитер – это пресбитер, это греческое слово, это старейшина. Я уже сегодня говорил про это послание к Титу. Давайте посмотрим послание к Титу. Послание к Титу. Мы его тоже проповедовали, целая серия проповедей была. Первая глава, 5 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Вы чувствуете, в каком тоне? Апостол Павел, когда он шел и знал, что он больше не вернется, не увидит людей, он в 20 главе Деяния апостолов призывает к себе пресвитеров ефесских. И с ними разговаривается, с этими пресвитерами. Посмотрите, 20 глава, или просто послушайте, не открывайте, 17 стих. Из Милита же, послав Ефес, он призвал пресвитеров в церкви. Где апостолы? И это не зря, что он пресвитеров оставлял. И они знали друг друга, апостолы, в то время. Поэтому, когда они писали письмо, что Павел, что Яков, что Петр, который пишет 1 Петра, 5 глава. Все, как один, писали, обращались к пресвитерам, и им говорили пресвитер церкви, или пастырь церкви, или пастыри церкви, или бишофы, епископы, как их по-разному называют в Библии, Новый Завет, чтобы эти люди, они несли ответственность после того, как апостолы ушли с земли, за общины, которые остались на земле. Сами же апостолы имели свои задания, определенные для этого дары. Давайте мы с вами откроем послание 2 Коринфянам, 12 глава. Во 2 Коринфянам послание. В Коринфе была церковь очень проблематичная. И в первом послании своем Павел написал, что им надо делать. Если мы с вами внимательно 2 Коринфянам начнем читать, то мы увидим, что с 1 по 9 главу том письма положительный, а с 10 главы начинается какой-то такой, меняется том, где он начинает жестко с ними разговаривать, где он давит на них, где он чуть ли не угрожает им. И мы понимаем с вами, что не может быть, чтобы он одной и той же категории людей поменял тон и стал обращаться. То есть с 10 главы он обращается тем, кто не послушал его в первом письме, не согласились с его апостольством, и дальше начали обвинять его. Они же знаете, что делали? Павел пишет здесь, он говорит, что они его апостольство под вопрос стали. Они говорили, какой он апостол? Он же с Иисусом не был. Апостолы же были только со Христом. Он деньги с вас берет? Не берет. Да что вы его слушаете, что он вам там говорит? Не слушайте вообще его. Его апостольство ставили под вопрос, что он апостол Иисуса Христа. И здесь он защищает свое апостольство. С 10 главы, и посмотрите в 12 стихе, 12 глава, что он пишет. С 11 давайте стиха. «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к этому принудили, вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». И теперь он рассказывает, чем он с этими апостолами сходится, что у них одинаково. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами». Чьи это были признаки, братья и сестры? Вы внимательно читаете Библию? Вы не слушаете никого, вы читаете Библию. Что это там написано? Я перед другими апостолами ничего, ничуть не хуже. И у меня есть то же самое, что есть у этих высших апостолов. Хотя Павел говорит, я сам по себе ноль, ничто, нихц. И какие эти признаки? Посмотрите. Чудеса, силы, знамения, терпения. согласитесь, вот задайте себе вопрос, какой смысл Павлу это писать, если в церкви есть люди, которые тоже этим обладают? Они бы сказали, так у нас тоже есть такие дары. И что, мы теперь апостолы, что ли? Да не было их ни у кого, это было только у апостолов, эти дары. И апостолы, уходя с земли, не оставляли за собой, не привязывали, во-первых, к себе людей, оставляли после себя пресвитеров и не оставляли после себя апостолов, имеющих такие дары. Сегодня, к сожалению, есть апостолы на земле, которые претендуют на таких же прямых апостолов Иисуса Христа. В современном христианстве по этому вопросу абсолютная каша. Кому что в голову взбредет, тот то и говорит, причем не рассматривая вопрос исцеления широко и глубоко, часто довольствуясь несколькими стихами Библии. Люди ищут переживания и знамения вместо Царства Небесного и правды Его, вместо воли Бога в Писании исполнения ее. А ведь Иисус говорил о том, что род лукавый и прелюбодейный ищет знамений. И это написано в Матфея 12:39-16:4. Сегодня я слушал утром проповедь. В этой проповеди брат сказал такую, речь шла о следовании за Христом. И там были определенные критерии следования за Христом. А он говорит, сегодня много фанатов Христа. В том плане, это люди, которые собираются, чтобы поорать, поскакать, помахать флагами, покричать, повизжать, пошуметь и все. А то, что Иисус говорит, делать надо дальше, что там написано, в их жизни часто этого не видно. И он говорит, вы кем хотите быть? Фанатом Иисуса Христа? В этом плане он сравнивал с футбольными болельщиками, которые только на стадион пришли, поорали, пошумели и разошлись. Или вы хотите быть последователем Иисуса Христа? Где он говорит, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Это тяжело. Покричать, пошуметь, помахать, посвистеть проще. Друзья мои, дорогие братья и сестры, нам надо посмотреть истине в глаза, задуматься над текстами Писания, изменить свое отношение к этим вопросам, прекратить жить иллюзиями, а начать жить по слову. Я сейчас скажу, себя касаясь. Если вы болеете и хотите, чтобы с вами помолились, позвоните нам, позовите нас, чтобы мы к вам приехали. Мне говорят, ну ты бы мог бы догадаться. Ну я бы был бы Христом, бы точно догадался, поверьте. Если бы я был Христос, я бы точно догадался, что... Он же не говорит пресвитерам, он обращается к человеку, который больной, который слабый, бессильный, и которому нужна помощь. Зови пресвитера к себе домой, пусть он идет к тебе и молится. У нас, кстати, здесь три служителя в церкви есть, которые могут это делать, которые могут вдвоем и втроем прийти, если надо. Нам надо прекратить жить иллюзиями и начать жить по слову. Хорошо, вот еще несколько вопросов для размышления тем, кто все еще не хочет согласиться с тем, что мы выше уже сказали. Почему Павел, исцелявший в начале своего служения больных, не делал этого в конце служения? Вы когда-нибудь себя об этом спрашивали? Почему он этого не делал? Он же мог. Вы помните, что с Павлом было, когда пояс брали, его одежду брали, к больным прикладывали, они исцелялись? Помните? Вы помните, как Петр шел, и в тень его, люди, попадавшие случайно в тень, у них исцелялись. И там интересно дальше написано, что начали с других городов свозить больных, чтобы они хоть как-нибудь до этой тени, чтобы тень как-то на них дотронулась, чтобы они исцелились, и они исцелялись. Почему они в конце жизни этого не делают? Что они больше не умеют или что? Почему Павел не исцелил Епафродита, Филиппийцам 3:27, Тимофея, 1 Тимофея 5:23 и Трофима, 2 Тимофея 4:20. Он Трофима больного в Милите оставил. Он просто взял его больного и оставил, и ушел, потому что ему надо было дальше что-то делать. Это что это такое? Что это такое? Ну что это такое? Взял больного служителя, оставил на острове и ушел. Вы когда-нибудь себя спрашивали, почему он их не исцелил? Ни Епафродита, ни Тимофея, ни Трофима. Он Тимофею советует вино добавлять в воду. Скорее всего, что он не пил вина. Скорее всего. И он говорит, слушай, брат родной, ты знаешь, у красного вина, ну, то вино, которое они там пили, сегодня то, что у нас там в магазине продается сухое, Трокен, Хальп Трокен, с этим да вы даже не сравните. Это крепленное, крепкое вино. Поэтому его, если бы он его без воды выпил бы полстаканчика, поэтому Павел ему говорит, в воду добавляй вино, разбавляй его. Вот если то вино разбавить, будет то, что у нас в магазине продается сегодня. Примерно такое будет, да? Зачем? Сегодня врачи знают о том, что красное вино, хорошее, настоящее красное вино, оно полезно для тех, кто страдает гастритом и желудком. Что если по чуть-чуть его пить, не упиваться, понятно, не бутылками его пить, да? А если его по чуть-чуть брать в целях лечебных, молясь при этом, оно полезно, оно начинает, спазмы уходят. Павел, советую Тимофею, вино пей ради недуга твоего с желудком. Я когда читал, я думаю, вообще, возьми же исцели его, у тебя же дар такой прекрасный. Нет, пей вино. Еще и вино предлагают пить. Для баптистов это вообще смерть. Павел предлагает пить вино. Это же ко греху ведет, в конце концов. Они говорят, что это было безалкогольное. Если оно безалкогольное, его смысла нет пить. В общем, это целая история. Но сам факт заключается в том, что вы замечаете, что он не исцеляет. Он их оставляет. Он говорит, Эпафродит при смерти, и скорбь у меня великая. Тимофея советует пить, добавлять вино в воду. А Трофима вообще оставляет больного. У вас есть ответ на этот вопрос, почему Павел их не исцеляет? А этот вопрос хороший. Мы видим, что не все дары Духа действуют всегда и везде, а лишь только определенные в определенные отрезки Библии. Однако Бог не изменился и продолжает исцелять, причем кого хочет. У нас здесь есть на собрании люди, которые исцеление получили. Я, конечно, если бы я попросил руку поднять, многие бы подняли, но я вот только, которых я знаю, это я вот просто вот навскидку, человек 5-6, наверное, из 30, это практически пятая часть церкви, или четвертая часть церкви, которые болели болезнями и исцелились. И кто на вас возлагал руки, и какие целители за вас молились, и на какие стадионы вы ходили, скажите мне. Пресвитеры молились? Ну, надо же. Такое еще сегодня бывает. Все-таки, что пресвитеры молятся еще. Пресвитеры молились. Мы видим, что не все так просто. Пресвитеры, а не апостолы, призваны помогать тем, кто не справляется с испытаниями, кто духовно падает, кто переживает упадок сил, разочарование, испытывает внутреннюю боль и даже физическую, если она связана с внутренней болью. Пресвитеры, они психологи. Сегодня многие церкви отправляют к психологам людей. Ты знаешь, тебе надо к психологу, у тебя реально проблема. И если пресвитеры или пасторы отправляют к психологу человека, мне кажется, он вместе с ним должен уходить с пасторства. И тоже тому же психологу. Вместе, вторым, в очереди вставать. И говорит, господин психолог, у меня проблемы, я не могу помочь людям, которым я должен помочь. Еще одна немаловажная деталь. Для этого старейшины общины должны быть квалифицированными, опытными, понимающие антропологию, богословие, как функционирует человек антропологии, кто такой Бог. Друзья мои, вот когда мы учились, например, да, с нами были пресвитеры, у нас на одном модуле выводили каждый раз на этом модуле всех в зале, кто учится в институте душепопечения, спрашивают, кто здесь пресвитеры или пастыри, или кто в этом служении стоит. Выходите вперед, они выходят, и все учители, весь преподавательский состав молятся со всеми остальными студентами за них и говорят, пусть Господь их благословит. Если пастырь церкви пришел учиться в институт душепопечения, Он понимает, что этому надо, он не справляется, и пусть Господь его благословит. Но некоторым ты говоришь, они говорят, да не надо мне ничего, у меня помазание на мне, мне учить никого, меня не надо, и мне не надо никого учить. Хорошо, пусть Бог тебя благословит, и твое помазание помажет других, и пусть так все будет. Но, как правило, это не так. И Павел говорит об этом, опять же, в том же послании Титу. Давайте посмотрим. В том же послании Титу мы с вами в прошлый раз об этом тоже, вернее, когда мы разбирали Титу, мы об этом говорили. Посмотрите, каким должен быть пресвитер. 9 стих. «Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Вот какие должны быть пресвитеры. Они должны знать учение Библии, они должны с ней обходиться, с Библией, как с как со своими 10 пальцами. Понятно, что они все не знают, они не Бог. Но они должны знать, как там все это функционирует, чтобы, придя к ним человек, они могли сесть, открыть Библию и сказать: слушай, ну вот тому, что ты говоришь, вот выглядит примерно туда. Или человек находится в страданиях, утешит его. Если это человек, который бесчинный, значит, его надо остановить, затормозить. Если человек печали, его надо, каждому надо свое лекарство. Эти все лекарства находятся в Библии. Есть еще одна интересная вещь. Может быть, вы слышали об этом. Психосоматика такая называется. По-моему, мы чуть позже об этом еще будем говорить. Психосоматика. Почему сложно сказать, что здесь физическим заболеванием нету? Это слово, оно болен ли кто из вас больше говорит о душевных, внутренних болезнях? Но они, как правило, связаны с наружными. Помните, когда я молчал, говорит Давид, кости мои ветшали. Кости болят. Давление поднимается. Смотрите, как человек расстроился, и у него давление поднялось. Смотрите, как связано. А если бы он радовался в испытаниях, он, скорее всего, бы не расстроился, и давление бы у него не поднялось. Теперь я не говорю, что всегда давление поднимается из-за того, что расстраивается. Я сам пью по утрам от давления таблетки. Просто пью их, чтобы его не было. Врач прописал. Я просто говорю, бывает ситуация, когда человек расстроился, у него давление поднялось. Теперь он уже физически страдает. А связано это может быть с внутренним переживанием. Это называется психосоматика. Сома – это тело, а психо – это душа. Это когда душа и тело связаны. Или, например, вот как в моем случае, большой порез здесь на руке, на пальце, и это как-то связано с душевным переживанием. Вы знаете, как-то молиться начинаешь по-другому, когда спать не можешь. Когда ты чувствуешь здесь у тебя электричество вместо того, как ты раньше чувствовал на этой ране, ты начинаешь говорить: Господи, ты Лазаря воскрешал. Может, пальчик мой исцелишь, на место поставишь? Что для тебя мой палец по сравнению с Лазарем? Как ты ночью начинаешь, другие отношения с Богом какие-то как-то начинаются, как-то ты чуть палец только порезан. Радуйтесь, когда Бог ставит вас в различные испытания. Радуйтесь. Помолятся над ним, помазав его елеем. Сегодня есть распространенное название, называется молитва с помазанием. Слышали, наверное? Как правило, вот когда я разговариваю про этих людей, с этими людьми, как правило, не всегда, но как правило, из моего опыта, они верят, что если их помажут маслом, причем не из магазина, а из Израиля, то обязательно вылечатся они. И вот это помазание молитвы, оно перешло в ритуал, в ритуальный цикл. Надо выйти вперед, надо всех приготовить, у нас будет молитва с помазанием. И все выходят, есть церкви, где просто там, выходите вперед, все, кто болеют, и их мажут там всех крестом там, или кругляшками, я не знаю как. Обычно крестами, да, мы осуждаем католиков и православ, которые крестятся крестами, друг друга мажем крестами маслом, в принципе, делают то же самое. Неважно, просто к чему я хочу сказать. И ударение здесь кладется на то, что вот если определенным маслом помазать человека молитвой помазания, то тогда он исцелится. Давайте посмотрим, что здесь у нас с вами написано. Дело в том, что для ритуальных помазаний использовали другое слово – крио. От него слово «Христос» произошел. Христос – это помазанник. И помазали его маслом не чтобы он исцелился, согласитесь. Поэтому он называется «Христос», а не «Алейфо», потому что здесь слово стоит «Алифа». Знаете такое слово? Или «Эль» по-русски, по-немецки «Эль». Это все «Алейфо». «Алифа» – это греческое слово «Алейфо», которое там стоит. Выражение «помазать елеем» означало воодушевить человека, обрадовать его, сделать радостным или выказать особое уважение. Вы помните, когда в Нагорной проповеди Иисус Христос говорит, когда поститесь в 6 главе, не будьте как лицемеры. Помните? Какое качество было у лицемеров, когда он постится? Они все должны были знать, и они, там интересно, натягивали на себя печальные лица. Такое впечатление, как будто Христос говорит, они вот открывают шкаф, берут такое лицо и такое на себя, и такой, весь он такой постящийся. Причем все должны увидеть. Он так интересные образы берет. Он говорит, ты же, когда постишься, или вы же, когда поститесь, вспомните, что надо сделать. А зачем помазать елеем голову? Но там было не совсем елей в еде, когда они кушали. Я не думаю, что это когда кушали, руки вытирали. В смысле, что если он не ел, то они были сухие, потом надо было их помазать, чтобы они жирные стали. А зачем волосы жирные? Мы наоборот шампуни пользуемся, чтобы они жирными не были. А у нас наоборот, да, если жирный, надо шампунь. Чтобы жирные не были. А то есть жирными кто ходит? Даже поговорка смешная по-немецки есть. Если кто-нибудь что-то удивительное сказал, ему говорю: ой, ты что, сегодня голову помыл, что ли? Если что-нибудь, ерунду какую-нибудь сказал, немцы так иногда говорят. Зачем помазать голову? Смотрите, там постящиеся надевают печальные лица. А ты радостным передо мной встань, причем так, чтобы тебя никто не видел. Умойся и помажь голову свою. Понимаете, Богу же не надо, чтобы человек был помазанный елеем в голове. Это же знак того, что я не печалюсь, я радуюсь. Пост, связанный с радостью, это вообще не... Мы недавно с братьями разговаривали, там целые дебаты у нас по поводу поста возникают. А пост радостный, радостный, явитесь радостными передо мной, причем, Олег, а не перед людьми. Бог говорит: передо мной явитесь радостными. Хорошо, есть еще одно место. Вы помните, Иисус пришел в один дом, и там ему помазали маслом, и он с хозяина дома говорит: я когда к тебе вошел, ты головы моей не помазал. Зачем ему-то ей? Они же еще не кушали. Воды не налил и не помазал голову. Зачем ему мазать елеем? Это знак уважения, если человек... Елей, оно очень дорогое, алавастровое тем более. Елей очень дорогой был, хорошее масло в то время, оно и сейчас очень дорогое. Сегодня то, что в пластиковых бутылках у нас в магазине продается, это вообще не масло, это не знаю, что это, не знаю, чего его сделать. Хорошее масло, но очень дорогое. И если у меня было масло, то вот Олег же говорит, чтобы волосы жирные были, чтобы там... Когда ко мне заходил дорогой гость, я брал дорогое масло и мазал ему голову масло. А на Аарона вообще вылили, помните, как масло стекающее. Столько масла, что аж по бороде стекать начало, да? И сразу крем для рук, и все есть у тебя, масло стекает. Масло – это уважение, это символ воодушевления, обрадовать, сделать радостным. Придите, помажьте маслом его. Конечно, в то время они находились в гонениях. Если у них были раны, их мазали тоже маслом, смазывали эти раны. Но там стоит слово не «помажь», а «возлейте масло». Когда о ранах. Помните, самарянин, написано «возлить» надо было. Это надо было реально не вот так вот взять, помазать, а надо было возлить. Я помню, у меня проблемы с рукой были серьезные когда-то в мои старые времена, еще былые, в грешные. И мама одного друга дала мне баночку облепихового масла и сказала: «Маш, у меня за 2 или за 3 дня все прошло». Облепиховое масло. Это тоже имеет факт. Давайте посмотрим. Давайте теперь посмотрим, что он говорит. Итак, призовите пресвитеров. Болен ли кто из вас, призовите пресвитеров, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господа, и елей его исцелит. Нет. Вот это, где стоит ответ. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. 16 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведна. Вот я знаю, что все, кто читает русскую Библию, у вас сейчас возникнет напряжение, когда я сейчас буду говорить, что я следующее. Первое слово «исцеление» – это не исцеление, это спасение. Давайте с вами смотреть. Смотрите. И молитва веры исцелит болящего. Вот это слово «исцелит» спасет болящего. И восставит или воскресит его Господь, восставит его. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Вот стоит слово, чтобы исцелиться. Видите? Тоже не совсем с физическим исцелением это слово связано. Не совсем с физическим исцелением связано. Это очень интересно, те места, которые мы с вами видим. Исцелиться не обязательно подразумевает телесное исцеление. Евангелие от Матфея 13:15, 1 Петра 2:24 написано, помните, что он болезни взял наши, помните, цитирует Исаию, он болезни взял на нас, помните, ранами его мы исцелились. И там не про болезни речь идет, а про грехи. Смотрите, в 1 Петра совершенно одну страничку просто перевернитесь справа налево. 1 Петра 2 глава 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Двоеточие, ранами его вы исцелились. Здесь исцеление говорит не о болезни, а о грехах, исцеление от грехов. И слово, которое здесь стоит, то же самое, что Яков использует там, в Якова. Поэтому нам надо будет что-то делать. Вот моя цель была сегодня, если мы сегодня начнем больше думать, больше копать, больше исследовать, сравнивать другие переводы, смотреть оригинал, что все-таки у нас изменится, должно поменяться это наше отношение. Как бы то ни было, ни масло восстанавливает человека, ни пресвитеры, ни что-то другое, а молитва. Причем не просто молитва, а молитва веры. А решающую роль в процессе восстановления человека играет его вера, его доверие Богу. А вера не просто вера, а вера связана напрямую с исповеданием грехов. Посмотрите, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь, чтобы исцелиться. 15 по 20 стих, посмотрите, сколько говорится о грехах. Грехи, проступки, потом уклонится от истины, 19 стих, знает, что исправит грешника, ложный путь, множество грехов. Посмотрите в этом контексте, сколько раз говорится о грехах. И здесь вот эти болезни, связанные с грехом, о которых он говорит, вот эта немощь, вот эта слабость человека, в которую он попал. Молитвы веры, молитва праведного человека может сотворить много. Праведный, кто такой праведный? Праведный – это тот, кто находится в правильном положении перед Богом и стремится исполнять его законы. Братья и сестры, не путайте святых и праведных, это разные вещи. Святой – это безгрешный. Праведный – это тот, кто соответствует Божьим канонам праведности. Первый из них – это стремящийся исполнять законы и повеления, и постановления. И это написано тоже в Второзаконии 6.25. Можете дома посмотреть. В том будет праведность наша, если мы будем стремиться исполнять все законы и постановления, которые Бог нам дал. Это праведность. Праведный человек, если вы откроете даже словарь неверующий, словарь нерелигиозный словарь, и посмотрите, кто такой праведник, и там будет написано, это тот, кому не безразличны Божьи законы и постановления. Просто написано. То есть тот, который во внимание их принимает то, что Бог написал в Писании. Это уже считается праведным человеком. Вы знаете, что Петр называет праведным Лота, который жил в Содоме. По нашему представлению, страшный грешник. По представлению Петра – праведник. Представление Петра – праведник. Почему? Потому что он внутренне мучился и страдал, когда он там жил. Петр характеристику говорит, дает ему. Если же праведник нарушает эти постановления, то восстанавливает правильное положение перед Богом в покаянии грехов. Именно поэтому столько написано. Много может усилена молитва праведника, и это напрямую связано с исповеданием грехов. Так мы заметили с вами, что ключ к восстановлению человека находится в его отношениях с Богом, а грех – это препятствие для Божьего действия. Пример молитвы праведного человека Яков приводит Илию. Перед тем, как про Илию мы пару слов скажем, я как-то несколько лет назад, у нас было такое душепопечение с одной сестрой, которая верующая, но не могла бросить курить. Вот не могла она бросить курить. И вот по поводу того, что праведник, если сталкивается с Богом, если у него отношения есть, он будет через покаяние стремиться восстанавливать отношения с Богом, и это праведность. Ну и после какого-то разговора определенного она мне говорит, призналась мне, что уже она неделю не курит. И говорит, я говорю, интересно, а как ты бросил курить? Мы с тобой про сигареты ни одного слова не говорили. Вообще про сигареты не разговаривали. Она говорит, ты знаешь, вот после того, когда мы читали Писание, когда мы там это все смотрели, Бог со мной разговаривал, я однажды закурила сигарету и стою с сигаретой в руках. И мне приходит мысль в голову. Сейчас я покурю, брошу сигарету и буду просить Бога о милости. Она говорит, это бред какой-то. Это же не сходится одно с другим. Это же я погрешу, и, Господи, помоги мне там какие-то проблемы решить другие. И она, говорит, ее как будто аж током так пробило. Она выбросила эту сигарету, ей страшно стало прикасаться. И вот она целую неделю, ломки были, что она бросила. И она не курила, держалась, и за Бога, насколько я сейчас знаю, до сих пор она свободна от этого. То есть праведник, если он понял, что он сделает грех, он будет стремиться порвать с этим грехом, у него и потому что есть отношения с Богом. Посмотрите, Илия, 17 стих, был человек подобный нам, и помолился молитвой, чтобы не было дождя. Не было дождя на землю 3 года 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Мало того, что Яков говорит, что верующие Ветхого Завета не были особенными верующими. Когда мы читаем с вами про Илию, некоторые пассажи про Илию, когда мы читаем, то нам кажется, что он такой духовный был. По-моему, у нас здесь не было проповеди или была... Я не проповедовал про Илию, когда он собрался умирать, пойти. Не было, по-моему, да? Когда Илия собрался идти умирать, уволил своего помощника и сказал, все, я иду в пустыню умирать после горы Кармил. Не было проповеди, да? По-моему, не проповедовал. Надо ее как-нибудь, может быть, в следующее воскресенье будет. И очень интересная история. Когда мы слышим Илию, мы обычно вспоминаем исцеление, чудеса, огненная колесница. Помните, да, там он настолько представлен, Илия, он такой весь святой на небо, в огненной колеснице, весь уже сам в огнях весь туда уходит на небо и сходит потом Иисуса утешить. У него были и другие моменты в жизни. Мы, наверное, давайте точно в следующий раз на этом поговорим. Посмотрите, как говорит Яков. Он был такой же, как и ты. Если вы хотите узнать, что он был такой же, как и мы, как и ты, как и я, то нам надо его жизнь почитать. И вспомните, как он ждал, например, дождя, когда он придет назад. Или, например, та история, когда он пошел умирать. Он такой же был. У него такие же были грешные наклонности, у него такие же претензии к Богу были, хотя он был верующим и пророком, и исцелял Бог через него. И посмотрите, он говорит, посмотрите, у него одна вещь была, он молился, и эта молитва была верой. Если у тебя молитва веры, то тебя тоже Бог поднимет. Тебе тоже Бог поднимет. И кроме того, задержка дождя являлась судом для Израиля. И Илия должен был быть послушным в этом Богу, молясь и провозглашая то, что хочет от него Господь. Вы можете себе представить пророка в то время? От дождя зависела жизнь людей, которые выходят и громко молятся, чтобы не было дождя 3,5 года. Что о нем люди подумают? Что он сумасшедший, это точно. И что он не от Бога, это 100%. Потому что Бог разве может Бог желать зла своему народу? Скажите, это же... Мне же, конечно. Разве может Бог страдания желать своему народу? Конечно, нет. Выходит пророк и молится, чтобы 3,5 года не было дождя. Ну, разве он от Бога, друзья мои? Нет, конечно. И Илия должен был идти и делать. То есть он должен был быть... Он пресвитера, или люди, они должны были четко, ясно... говорить истину этим людям. Подобно этому должны в душепопечении вести себя и старейшины, которых пригласил больной. Вот не знаю, как по вашему наблюдению, но по моему наблюдению, если человек болеет, и ты начинаешь с ним, ну давай поговорим с тобой о душе, о грехах, об этом. Как правило, не хотят. Слушайте, давайте вы меня помажьте елеем. Вот написано, вот вы пресвитеры, вот вы пришли, помажьте меня елеем. И Бог меня восстановит. Не надо там копаться в сердце моем, там, в грехах моих. Там я сам как-нибудь с Богом разберусь. Вы заметили, как здесь это является условием исцеления? Признавайте друг перед другом грехи свои. Друг перед другом, как пресвитера перед людьми, так и люди перед пресвитерами. Я слышал однажды одного проповедь на этот стих. Он говорит вообще, говорит, пресвитера пришли, они должны сначала с больным исповедоваться друг перед другом в грехах. Открыто. Рассказать о своих грехах, рассказать о своих проблемах, дать друг другу совет и помолиться с друг другом сначала о прощении грехов. Только потом они восстановят правильное отношение перед Богом, и потом они будут молиться, и эта молитва праведных будет исцелять болящего. Вот так даже трактуют некоторые. Чтобы ты праведным должен быть в этот момент, когда ты будешь молиться. И если у тебя есть какой-то там грех неисповеданный, уже не совсем это правильно. Часто же люди не хотят этого. Почему так? Как понимают, что они будут руководствоваться Писанием в разговоре, они не хотят даже пресвитеров к себе звать. Потому что пресвитера будут призывать их к кардинальным изменениям, а это не всегда людям приятно. И заканчивает... Кстати, заметили, сколько раз молитва в этом месте? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 раз я насчитал, у меня она подчеркнута голубым карандашом. 8 раз молитва. В этом тексте играет решающую роль молитва. И 19-20 стих заканчивает письмо Яков, брат, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. И теперь Яков ставит решающую точку. Еще раз мы убеждаемся, что речь в контексте не идет о физических болезнях человека, а о его душевном состоянии. Естественно, это будет отражаться на теле, однако уклонение от истины ведет в первую очередь к духовной пустоте и мучениям душевным. Вера всегда видна в делах, Яков говорил уже об этом. Истинно верующие люди терпят в испытаниях и искушениях. Они стремятся соответствовать Божьим нормам праведника, первая глава. Они всегда готовы к добрым делам, несмотря на то, что с ними происходит, вторая глава. Они следят за своим языком и за тем, чтобы их речи были во благо другим, пропитаны Божьей мудростью, третья глава. Смиряются, подчиняясь Божьей воле, четвертая глава. И имеют правильное отношение к деньгам, к работодателям и подчиненным, пятая глава. Все перечисленное выше их является как бы лакмусовыми полосками, проверяющими истинную веру человека. Это своего рода путь истины, по которому движется спасенный человек Богом. И вот теперь мы встречаем верующих, отклонившихся от такого истинного пути. Что же с ними делать, с этими людьми? Как правило, они не хотят слышать ничего, так как знают, что грешат. Они боятся, что к ним заглянут в сердце, что узнают их истинные мотивы, что им придется сознаться в проступках, и что для них самое страшное – оставить то, чем они живут, и что они любят больше, чем Христа. Возможно, такие верующие не были истинно верующими. Возможно, их вера была мертвая, как говорит Павел Яков во второй главе. А возможно, что они отклонились настолько от веры, что уже Яков рассматривает их как неверующих людей. Посмотрите, это одно из самых сложных мест Библии. Вопрос потери спасения. Часто люди на этих стихах спорят. Только что он говорит верующим, и тут же он говорит: братья, если кто из вас уклонится от истины, посмотрите, братья, верующие, да? И обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути, так грешник или верующий? Друзья, какая разница, верующий ты или грешник? Когда я сделал грех, когда ты сделал грех, в этот момент ты кто? Грешник. Пока ты не восстановишь свои отношения с Богом, пока ты не покаешься в этом грехе, понятно, Ярл Пести говорил, искупленный грешник, святой, возлюбленный, это все понятно, сонаследники Христа, да, но когда я сделал грех? В Нагорной проповеди написано, если не будете прощать прегрешения вашим людям, которые рядом с вами, и Бог не простит вам прегрешения ваших, и там стоит слово, будет держать, не отпустит вас. Пока ты не отпустишь. Там, кстати, стоит слово не грех, а согрешение, заметили? Это ошибка, это промах, это когда соскользнул человек. Это не когда человек живет в грехах и не хочет их оставлять. Это когда он, и Асав говорит, я чуть не поскользнулся. Это когда человек упал. Вот я катался на коньках, и я упал в эту лужу, блюхнулся в эту лужу, и встал мокрый, с меня с руки кровь течет, и я весь мокрый, весь такой какой-то. Вот. Представьте себе, если правильное хождение перед Богом – это ровно ездить на коньках на льду, и вы заходите и видите, и стоит, кровь течет, весь мокрый весь, там с него все течет. Ну, понятно, что он что-то упал, подсказывался. Но его высушили, руку отремонтировали, лед залили, поставили, и он снова поехал. Мне говорят, ты что, ты будешь дальше ходить на коньках кататься? Я говорю, конечно, буду. Конечно, буду. Потому что праведника не смутит то, я сейчас, если сравнивать его с праведным человеком, его не смутит то, что если он однажды упал, ему было больно, ой, я теперь больше не буду туда ходить. Это же больно, это же плохо. Нет, он все равно пойдет дальше. Он все равно пойдет дальше. Эти два стиха к неверующим относятся людям 100%. Однако, говорит ли Яков сейчас о верующих или неверующих? Я думаю, все-таки, это мое мнение, к которому я склоняюсь, что Яков говорит о верующих людях, которые соскользнули, съехали с пути с этого. Во-первых, слово «спасет» мы уже встречали в этом отрывке, оно не означало спасение от погибели вечной. Помните, мы с вами говорили, что 15 стих «молитва веры исцелит болящего». Видите, здесь стоит то же самое слово. Вот здесь, где написано, что «спасет душу его», «исцелит душу его», можно перевести, «исцелит душу его». Не обязательно должно знать, спасет душу исцеление, спасение жизни. Ведь если человек находится в огорчении, в обиде, в гневе, то душа его страдает неимоверно. Поэтому что к неверующему это относится место 100%, но я думаю, что это и к верующим, который соскользнул, съехал и находится в опасном состоянии, в грехах находится. И Яков говорит одну интересную вещь. Тот покроет множество его грехов. Он призывает людей идти к этим людям. Конечно, если они не хотят, это другой вопрос. Однако идти возможность. Им надо дать примириться с Богом и восстановиться отношениями с Богом. Я не знаю, что думал Яков, когда написал «И покроет, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Я не знаю, что Яков имел в виду. Понятия не имею, потому что он мне не говорил, и я не Яков. Но когда я слышу это «покроет множество грехов», то мне на ум приходит одна история из Ветхого Завета. Как вы думаете, вам никакая история не приходит о покрытии грехов из Ветхого Завета? Давид покаялся, да. А вот именно покроет. Давайте мы с вами откроем 9 главу Бытия, если вы еще в состоянии, потому что мы сегодня чуть-чуть затягиваем. 9 глава Бытия. И помните историю, когда Ной сошел с ковчега, они принесли дары и начали жить. И в 20 стихе написано, 9 глава, Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Некоторые толкователи говорят, ой, там процесс брожения пошел, которого раньше не было, и Ной не знал, поэтому он выпил, и вдруг он напился, он даже не понял, что он напился. Короче, он, не знаю я, насколько это соответствует все вот такому толкованию. Здесь написано, что он выпил вина, не написано, что он выпил виноградного сока, которое превратилось в вино, а Ной не знал об этом, и случайно получилось, что он пьяный стал. Не знаю, насколько можно доверять такому толкованию. Выпил вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, по-русски говорят, ну ты Хам, тебя откуда с Библии взялось? Отцу, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Вот не написано как. Я могу себе представить, так как я тоже склонный к греху, как бы он это сделал. Можете себе представить, да? Мы же все склонны к греху. Как он увидел отца голову, и как он выбежал, братьям начал рассказывать об этом. Реакция братьев потрясающая. Сим же и Афет, 23 стих, взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Интересно, да? Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его, и сказал, проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. Он благословил двух детей. Что они сделали? Они покрыли его грех. Причем они не судили его, они не стали соучастниками, они не стали вкапываться там в него, как так вышло, что так получилось, дай мы рассмотрим этот грех поподробнее. Они пришли, покрыли и ушли. И он когда проснулся, и он увидел, и он понял, что он не знал, ему пришлось спросить, но он точно на себе, когда проснулся, видел чью-то любовь. Он видел, что кто-то его прикрыл, вот покроет множество грехов его. Мне кажется, может быть, что Яков об этом думал, когда он это говорил. Мы об этом встречаем еще раз у 1 Петра, если мы две странички назад перевернем, 4 глава, 7-8 стих, 1 Петра. «Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Друзья мои, мы призваны грехи покрывать людям. Но покрывать грехи, это не значит закрывать глаза на этот грех и говорить, а, неважно, они, ну пусть, ничего, Бог их разберет. Яков конкретно говорит, здесь конкретно написано, что благоразумны, бодрости в молитвах, иметь усердную любовь друг к другу, идите к ним. А Яков говорит, смотрите, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути покроет грехи. Если это надо прийти, рассказать истину и помочь ему справиться с этим грехом. Закончить бы я сегодня хотел словами из 31-го псалма Давида. Мы его уже сегодня говорили об этом псалме, я поэтому его не цитировал, потому что подумал, было бы хорошо, если бы мы в конце его прочитали. Давайте мы с вами сделаем следующее. Мы встанем все вместе. Я прочитаю этот псалом, и вы так в молитвенном со мной вместе, с Библией, с Богом, сольемся все с вами вместе в одно такое молитвенное собрание. Так молитвенно этот псалом послушайте. Не обязательно вам его читать, если вы открыли, хорошо. Если не открыли, послушайте 31-й псалом, как он связан напрямую с тем, что Яков пишет здесь в этой главе или в этом отрывке. Это удивительно. У меня такое впечатление, что Яков как будто перед этим прочитал 31-й псалом. И потом решил написать то, что он написал. Итак, псалом 31, псалом Давида. Учение. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающему на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте все правые сердцем. Здесь написано, что Бог покроет грехи. И вот это покроет на иврите, это кафар слово. И от него произошло слово кипа, которое покрывается. И праздник Йом-Кипур. Это искупление или покрытие. Господь простит твои грехи. Это потрясающий 31-й псалом. Я вам желаю на эту неделю почитать этот псалом, проникнуться в него. Давайте мы просто возблагодарим Бога, поблагодарим Его о том, что у нас есть такой великий Бог. Мы можем прийти к Нему, можем позвать пресвитеров. Если пресвитера нет, мы можем позвать друг друга, можем просто открыть друг перед другом грехи, помолиться. Первое, что мы с вами точно переживем, это облегчение внутри, это облегчение в душе, облегчение в духе. И потом уже можно решать проблемы физической болезни. Пусть Господь благословит нас всех. Давайте воздадим Ему хвалу, прославим Его. Господь, мы стоим пред Тобой. Мы взываем к Тебе, и у нас скорбей, болезней, хоть отбавляй, хотя мы и живем в Германии. У нас есть много ситуаций в жизни, с которыми мы не справляемся. Мы судим людей. Мы можем клясть кого-то, мы можем ругаться, мы можем повышать голос, мы можем обижать, мы можем разные вещи делать в нашей жизни. И все лишь только потому, что мы не справляемся с ситуациями, которые на нас наваливаются. И потому, что мы не понимаем, что за ними стоишь ты. Наш разум, наше сердце обманчивое, но никак не хотят согласиться с этой истиной, что все инициировано тобой в жизни. Мы сопротивляемся. Мы хотим добиться своего. Мы хотим кому-то чего-то доказать. Мы хотим кому-то указать. У нас все время какие-то неправильные мотивы и неправильные цели в жизни. Но у нас есть одно, что нас отличает от других людей. В нас внутри живет Дух Святой, который нас обличает, который нас поправляет, который нас утешает, который нам помогает, который нас воодушевляет, который ставит нас на место через Слово Твое Писание. И мы хвалим Тебя за это, и благодарим Тебя, и преклоняемся пред Тобой за этот дар Святого Духа, который у нас находится, за дар Твоего Писания, за дар Твоей общины, за дар этих собраний. За дар того, что мы Твои дети, Ты нас назвал своими, и Ты будешь вести нас через все испытания твердой своей рукой. Как мы читали сейчас в псалме, Ты руководишь нами с неба. Господь, помоги нам исповедовать свои грехи перед другом. Это какое облегчение, когда внутренним миром управляет шалом, в сердце шалом находится. Когда я могу прямо смотреть людям в глаза. Государство, когда я могу смотреть Тебе в глаза, когда я знаю, что за моими плечами ничего нет, когда я знаю, что мне грехи покрыты, искуплены драгоценной кровью Христа. Господи, научай нас так жить, научай нас молиться друг за друга, чтобы те просьбы, когда кто-то где-то просит помолиться за кого-то, чтобы они не проходили поверхностно между нами, мимо нас, чтобы мы хотя бы открыли рот свой и пару слов сказали Тебе, просто выказав Тебе свою обеспокоенность этим человеком, который просит помолиться, не оставляя нас равнодушными в этот момент. Господи, потому что молитва веры может исцелять, может воодушевлять, может ставить на ноги. Ты через это все делаешь. Помогай нам быть в праведном положении перед Тобой, молиться друг за друга, исповедоваться в грехах и знать, что исцеление идет от Тебя. Ты наш Целитель. Ты, Яхве, Рафаэль, Ты, который можешь исцелять. Ты этот Бог, Целитель. Слава Тебе за все. Господь наш и Бог наш. Баруха Та Адонай Элохейну. Мелех Леолам. Пусть благословен, будь Ты, Господь, Бог вечности, Царь вечности, который нам дал свое спасение. Аминь. Слава Тебе. Show.